Это радио «Спутник Кыргызстан». В студии работает Вадим Осаченко. Здравствуйте. Сегодня в рамках программы «Тема дня» мы поговорим о нашем здравоохранении, об его оптимизации, которую объявило Министерство здравоохранения. Делать это будем с нашей сегодняшней гостьей Нургуль Ибраевой, главным специалистом Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Нургуль Сапракуловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поправьте меня, если что-то не так, но Министерство здравоохранения объявило о планах оптимизировать медицинскую службу, да, нашей страны. В частности, что планируется сделать? Планируется сделать так, чтобы профилактические, диагностические, клинические и лечебные услуги оказывались в одном каком-то месте, да, в каком-то большом, я так понимаю, медицинском центре, правильно?
Нет, я хочу вас поправить, что на самом деле мы в первую очередь думаем о нашем населении. То есть если вы прочитаете нашу национальную программу 2030, «Здоровый человек, процветающая страна», как раз-таки там основным принципом является то, что все наши мероприятия, они должны быть вокруг человека. Угу. То есть раньше мы, если говорили о пациент-ориентированности, то сейчас мы больше говорим о человекоориентированности. То есть мы должны считаться с нуждами человека, то есть человеку что нужно. Поэтому в рамках реформы, угу, если на примере города Бишкек сказать,
да,
то в настоящее время до сегодняшнего дня, с 18 года у нас в городе Бишкек существовало 4 объединенных центра семейной медицины. И сейчас произошло их разъединение. То есть мы сейчас из 4 таких крупных ЦСМ сделали, которые были с филиалами, мы из них сделали 10 самостоятельных центров семейной медицины.
Но я помню, их 4 сделали тоже в результате какой-то реформы, их объединили, да, в 4?
Да, это было в 2018 году. Тогда у нас до 2018 года тогда было 19 центров семейной медицины. И эти 19 центров семейной медицины, они существовали, ну как, скажем так, с разной материально-технической базой, да, с разной оснащенностью. И в 2018 году то руководство, которое тогда работало тоже в рамках оптимизации, они хотели как бы улучшить доступность населения к медицинской помощи. И как бы один из таких расчетов было то, что если объединить эти центры семейной медицины в 4 районах, то, как бы, допустим, один центр семейной медицины лучше оснащен, чем маленький центр семейной медицины, да? Или там нет одного какого-то специалиста. И вот, как бы, сама задумка была такова, что если вот это объединится, то наши пациенты, они могут получать, допустим, в Октябрьском или Ленинском районе все эти услуги, которые предусмотрены в этом объединенном центре семейной медицины. Конечно, и планировалось, что также будет эффективно, как бы, экономичная, как бы, этот... сэкономить и в финансовом отношении. Ну, тогда расчеты показывали, что если мы сократим... Вот представляете, 9 центров семейной медицины, 19 главных врачей, 19 в 19 центрах семейной медицины было по 2-3 заместителя главных врачей. Плюс бухгалтерия, кадровое управление, это плюс вот эти хозяйственная часть, да, прочий педперсонал. И вот это мы как бы планировали, что это будет на уровне одного объединенного центра семейной медицины. И, конечно, если мы это административно-управленческий персонал сократим, то у нас, естественно, высвободятся какие-то средства, и мы их пустим на улучшение маттехбазы, опять-таки, этих центров семейной медицины с филиалами. Но, к сожалению, тогда, вы помните, очень эта оптимизация тоже была остро принята и не только вот населением, но и медицинским сообществом. Но, в общем, с учетом того, что вот у нас во дворе был ковид в течение 2 лет, в общем, пришли опять к мнению, что вот... что все-таки эта оптимизация, она себя не оправдала, и все-таки надо разъединить эти центры семейной медицины. Почему? Потому что, смотрите, также вот для примера, допустим, если в каком-то центре семейной медицины, который являлся, допустим, филиалом объединенного центра семейной, да, то если у него, допустим, прорвало канализационную трубу, то если бы это был самостоятельный ЦСМ, то он оперативно бы эту причину устранил бы, да, ремонт сделал. Но так как финансирование находится на уровне объединенного центра семейной медицины, он был вынужден обращаться к директору этого объединенного центра семейной медицины, там, ну, может, письменно, может, устно, что у него прорвало трубу, что надо его отремонтировать. То есть в первую очередь терялась вот эта оперативность. Второе, все-таки... Подсчеты вот показали, что Те финансовые средства, которые думали мы высвободиться, они были в 3 раза меньше. Получилось на самом деле. Почему это так произошло? Потому что, вот, допустим, опять-таки, возьмем один Ленинский район, да, вот областной центр семейной медицины. Под ним было 5 филиалов, да, бывших центров семейной медицины. И представляете, вот в объединенном центре семейной медицины у директора было 4 заместителя. Потом филиал спускаетесь, там еще по заместителю. Представляете, ага. А заместитель еще имел помощника заместителя. То есть получилось, что объединить объединение, но физически они не сократились. Mm-hmm. Почему у нас и в финансовом отношении не произошло высвобождение тех средств, которые мы ожидали. Ну, в общем, вот таких примеров очень много. И чтобы для решения вот этих оперативных вопросов, все-таки, чтобы главный врач, он нес уже более такую ответственность, в общем, наше руководство пришло к выводу, что надо все-таки разъединить.
Я тогда такой вопрос уточню. Смотрите, вот вы сейчас упомянули в начале нашего разговора, что мы все делаем для людей. Сейчас вы, например, привели такой пример, прорвало трубу, например, в центре семейной медицины. Окей, но ведь вопрос ремонта вот этой трубы в физическом помещении, он не совсем напрямую связан, например, с удобством моим. Ну, то есть понятно, что если там трубу проверта, я не смогу воспользоваться услугами, скорее всего, да, потому что там будет потоп. Но как бы напрямую именно с получением медицинских услуг этот вопрос никак не связан. То есть, может быть, можно было сделать как-то оптимизировать именно саму вот эту бюрократическую часть, чтобы люди просто обращались, я не знаю, там, главврач там за ремонтом, ну, знал куда. И все.
Вадим, я почему этот пример привела? Да. Потому что вопрос доступности, он и как в 2018 году после оптимизации, вопрос доступности населения к медуслугам, он никоим образом не нарушался. То есть они просто юридически стали филиалами, а население, которое обращалось в тот или иной центр семейной медицины в прошлом, они так и обращались. То есть вот эта схема или вот это правило обращения нашего населения в центре семейной медицины по месту жительства, он ни в коем образе не нарушился. Единственное, они были вынуждены обращаться в объединенный центр семейной медицины для того, чтобы, допустим, если у них по месту жительства нет какого-то современного оборудования, там УЗИ или чего-то, вот в этом случае только они обращались в объединенный центр семейной медицины. То есть сейчас больше, вот видите, все директора филиалов, они просто стали сидеть и ничего делать. Вот я филиал, у меня денег нету, я ничего не буду делать. Вот ты директор объединенного центра семейной медицины. Пожалуйста, ты реши мои проблемы. Вот так произошло. То есть они с себя ответственность сняли. А теперь после того, как разъединили, они каждый теперь 10 ЦСМ, они будут нести персональную ответственность за веренное им учреждение.
Да.
То есть, начиная от доступности населения к медицинской помощи, заканчивая инфраструктурой этого учреждения. Понимаете, вот все-таки анализ и вот обсуждение среди вот тоже перед тем, как сделать этот шаг, конечно, опрашивали медработников, как им лучше было бы. И, в общем, все было взвешено за и против, и пришли к такому мнению, что все-таки надо разъединить.
А сама ситуация вот с коронавирусом, которая вот эти 2 года, она не только в Кыргызстане, да, во всем мире, она как-то влияет на принятие этих решений и учитывается ли она? Потому что, ну, кажется, опять же, со стороны, что мы сейчас меняем коней во время переправы, да, потому что кризис этот и давление на медицинскую отрасль вот эти 2 года, оно колоссальное, не только в Кыргызстане, да. Действительно ли получится во время таких, в кавычках, боевых медицинских действий, борьбы с коронавирусом, сейчас вот очередная волна начинается, да, возможно, заражение. Сможем ли мы это вот в таких условиях боевых выстроить эту систему опять таким образом, чтобы вот не пострадало? Потому что, как мне кажется, именно когда растет количество обращений в те же центры семейной медицины, когда увеличивается количество заражений тем же коронавирусом, там и так не хватает врачей. То есть вот будут ли их хватать каким-то образом, вот опять же, если мы говорим об удобстве обращения людей за этими вопросами?
Вадим, очень хороший вопрос. Как раз я хотела на этом остановиться. Вы мне прям подвели к этому вопросу. На самом деле, вот горький опыт 2020 года, он показал, что именно из-за того, что наши все главные врачи филиалов сидели без денег, ну, в смысле, они смотрели на директора объединенного центра семьи, вот эти средства индивидуальной защиты, все лекарственные препараты, которые нужны были, да, вот оперативно это закупить, к сожалению, вот это тоже как бы повлияло на качество предоставления медуслуг. То есть филиал какой-то ЦСМ, если бы он был самостоятельным в тот момент, он бы сам закупил бы эти быстро-быстро, если у него есть деньги, он бы быстро закупил бы, оснастил бы своих медработников средствами индивидуальной защиты, закупил бы необходимые лекарства, да и средства, там, все, что нужно. А в том случае они, к сожалению, смотрели на этих четырех директоров Объединенных центров семейной медицины, и они пока вот на эту всю массу закупали. И вот эта очередь и создавалась. Вот это тоже очень горький опыт был. И это тоже было одним из таких аргументов к разъединению. И сейчас вот мы думаем, что вот сейчас вот у нас началась уже четвертая волна, 10 этих как бы самостоятельных центров семейной медицины. И мы думаем, что теперь каждый директор будет оперативно работать вот над этим. То есть своевременно закупать эти средства индивидуальной защиты, ДЭС-средства, обязательно лекарственные препараты, которые необходимы. В общем, все, что нужно для центров семейной медицины и особенно для это покрытия нужд наших пациентов.
Изменит ли это ситуацию? Я, насколько, опять же, знаю, поправьте меня, так это или нет, что... Это, наверное, тоже, опять же, касается не только Кыргызстана, да, то есть сейчас на прием одного пациента врачу выделяется там какое-то энное количество времени, да, я не знаю, там, какое там, 15 минут, там, 30, то есть вот за это время врач должен разобраться в проблеме пациента, назначить какое-то там предварительное лечение или анализы, диагностику и прочее. То есть вот это изменение системы, о котором мы сейчас говорим, оно как-то повлияет на количество времени, которое врач тратит на пациента, потому что я разговаривал со знакомыми, они говорят, ну, не хватает зачастую времени, чтобы разобраться полностью с человеком, с пациентом, с его проблемами. Как вы считаете?
Да, но эта проблема у нас сегодня существует. Наши врачи центров семейной медицины, они очень загружены. Очень много писанины, на это очень много уходит. Но Министерством здравоохранения проводится очень много работы, чтобы их как-то разгрузить. Вот мы сейчас очень много делаем цифровизации, да, создаем вот для центров семейной медицины города Бишкек введены электронную запись для пациентов, чтобы он мог записаться. Есть на сайте, да, регистратура КИДЖИ, они там могут тоже записаться, по телефону тоже записаться. Конечно, чтобы я не скажу, что они прям отлично сейчас работают, но хотя бы это уже у нас начато. То есть все сейчас руководители будут работать над тем, чтобы улучшить вот эту электронную запись, чтобы не было очередей. Во-вторых, мы сейчас работаем над внедрением электронной медицинской карты, все-таки чтобы убрать эти все бумаги, которые на столе у врача, чтобы врач там записал, здесь записал. То есть, если ему на одного больного отводится 15 минут, то, наверное, 10 минут у него уходит только на писанину, на 5 минут на пациента. Потом все-таки мы хотим, у нас есть очень большая армия медицинских сестер, которая в настоящее время выполняет функцию только унеси-принеси. То есть врач ему говорит, иди принеси карточку, и он идет, бежит, принесет карточку. Иди сбегай в лабораторию, принеси результаты анализов. То есть сейчас мы хотим отойти от этого и хотим, чтобы наши медицинские сестры стали равноправным партнером наших врачей. То есть как? Чтобы эти медсестры помогали в приеме пациентов. То есть измерить артериальное давление, взвесить его, измерить его рост, посчитать индекс массы тела, выявить у него факторы риска какие. То есть вот с этими уже такими антрометрическими данными, с этими уже с определением факторов риска, он уже готовый, подошел к врачу. То есть чтобы врач все это увидев, он только дал именно рекомендации, которые должен дать врач. То есть лечение и еще что-то, может, какие-то обследования, рекомендации врача. А медицинская сестра будет с ним говорить по профилактике, да, каких-то хронических неинфекционных заболеваний. Если это молодой, то ему будет рассказывать, как он должен это вести, какой образ жизни он должен вести, чтобы у него потом в будущем не было каких-то вот этих хронических заболеваний, если у него наследственность отягощена. Да. Про сахарный диабет рассказать, про гипертоническую болезнь, да, которая сейчас у нас является самыми такими распространенными заболеваниями и причинами и инвалидности, смертности нашего населения. Вот эту всю работу, профилактическую работу, именно консультативную работу мы хотим делегировать нашим медицинским сестрам. И тогда, конечно, врач расширится. Но потенциал, конечно, медицинских сестер надо повышать. И сейчас параллельно мы над этим работаем, чтобы каждая медсестра обучилась, повысила свой потенциал. И сейчас все наши мероприятия, которые проходят в министерстве именно, допустим, они проходят не вот в каком-то одном русле, а вот в нескольких направлениях. То есть и обучение будет происходить. Пересматривайте систему обучения в колледжах. То есть оттуда они уже должны выйти с каким-то багажом, а не просто иметь диплом медсестры, которая, придя в центр семейной медицины или стационар, даже не умеет, извините, сделать инъекцию, да? Mm-hmm. Вот сейчас к этому уделяется очень большое внимание. Поэтому здесь по образованию будет, конечно, обучаться не только медицинские сестры и врачи. Потенциал их будет повышаться постоянно. У нас непрерывное будет обучение. Второе, это мы все-таки стараемся улучшить инфраструктуру наших организаций здравоохранения. И я еще раз хочу подчеркнуть, что именно первичная медико-санитарная помощь, она является приоритетом. То есть мы сейчас хотим, чтобы все наше население, оно знало своего сильного участкового врача, чтобы они приходили не туда, в поликлинику, и стояли, ой, в поликлинику, там, допустим, Национального центра кардиологии или Национального госпиталя, и вот большой очереди стояли, а и они знали своего семейного врача, чтобы со всеми проблемами они приходили к нему, и он решал, куда его направить, в Национальный госпиталь или в НЦКТ, или и вообще, надо ли ему туда идти. То есть, если сейчас мы улучшим мотивацию наших центров семейной медицины не только города Бишкек, но и вообще по республике, и все наше население будет ходить туда. Мы стремимся к этому.
Я бы, честно говоря, очень хотел бы тоже, да, знать, что есть какой-то медицинский работник, да, который знает чего-то про меня. Ну, ему не обязательно про меня помнить, естественно, каждый день, да, но когда он берет карточку, было бы, поэтому, конечно, интересно, да, чтобы он знал, что, а, да, я вас,
да,
помню.
Да, вот, поэтому мы вот сейчас хотим, чтобы у нас была общая такая база данных пациентов. То есть сейчас вы знаете, да, что каждый пациент, он должен быть приписан к центру семейной медицины. И вот по этой базе, если у нас мы цифровизацию доведем до ума, у нас очень много мероприятий, у нас есть заместитель министра по цифровизации, у нас Центр электронного здравоохранения, который активно сейчас работает над этим, и мы сейчас, если придем к тому, к чему мы хотим, при помощи наших партнеров по развитию, доноров, да, мы, если придем к такому логическому концу, то к тому, к которому мы стремимся, то, конечно, врач будет знать, где его пациент находится, он будет знать, врач, он вызвал скорую помощь, или он самостоятельно пошел в Национальный центр кардиологии и терапии. То есть эта система одна, единая, она будет отслеживать маршрут пациента, понимаете? И врач будет знать, если он скорую вызвал, значит, какое у него упущение? Значит, он медсестра не вовремя пошла к нему домой, не измерила давление, и он пропустил, допустим, прием таблеток, да, и у него случился криз, да, гипертонический, или это вот это все анализироваться будет. Вот сейчас вот очень большое внимание теперь будем уделять качеству предоставления услуг. И вот эти все, у нас будут индикаторы, по которым будет отслеживаться работа и врача, и медицинской сестры.
Вот вы знаете, про медсестер вы говорите сейчас. Я, опять же, это, видимо, связано с пандемией коронавирусной. Вот в мессенджере, в Телеграме есть группа, она прям так и называется, «Медицинские сестры». И вы знаете, очень активно там люди ищут себе вот человека, который может им оказать вот эту первичную медицинскую помощь, поставить капельницу или сделать укол. Не затихает эта группа. Все время там обновления, все время кто-то какие-то запросы делает, все время кто-то отвечает. Медицинские сестры, ну или люди, которые вот, я не знаю, имеют вот это образование, тоже, да, это сложно проверить в интернете, пишут о том, что они готовы оказывать эти услуги, там целые очереди выстраиваются. Может, стоит обратить на это внимание, может, при вот центрах семейной медицины еще где-то сделать какие-то вот, знаете, когда мы открывали вот эти амбулаторные
дневные стационары,
да? То есть это как-то проблему вот тогда решало, да? То есть люди знали, что они туда приедут и эту помощь получат. И, может быть, оно не обязательно нужно только и при коронавирусе, а и вообще, чтобы человек знал, что он просто может пойти в паре кварталов от дома и получить эту помощь прям быстро, не ожидая. Там есть место, где его положат, там прокапают, и, опять же, там, может, еще какие-то советы дадут дельные медицинские. Как вы считаете, вот, может, еще и не хватает таких мест у нас?
Ну, я бы ответила так, что это как палка о двух концах. Mm-hmm. То есть, допустим, если они все-таки в таких чатах этих говорят, что нужна медсестра, или медсестра, наоборот, предлагает услуги, это чревато определенными последствиями. То есть любое лекарство, любое лечение должен назначать врач.
Конечно, конечно. Но я должен тоже
назначать
про это, да.
Врач. Угу. И потом у нас в Министерстве здравоохранения нет приказа, который разрешает медицинским сестрам капать на дому. Потому что вы знаете, что какие у нас даже в стенах... больниц у нас случался анафилактический шок. То есть кто будет в этом ответе? Поэтому, пользуясь случаем, пользуясь эфиром, я бы хотела призвать наших граждан, уважаемых, не идите на поводу вот на таких этих. Все-таки обязательно надо идти к врачу. И если эта капельница нужна будет, врач определит, да, нужна эта капельница, и обязательно сделает пробу, чтобы не было анафилактического шока, и прокапать. Сейчас вот по последним методам лечения, вы знаете, что каждое лечение какого-то заболевания, оно придерживается всегда клинического протокола, клинического руководства. Да? И сейчас в амбулаторных условиях практически капельницы не применяются, только таблетированные препараты. Это в первую очередь для безопасности наших пациентов. И еще раз хочу сказать, что мы таких этих много создавать не должны. Каждый должен идти к себе в Центр семейной медицины по месту жительства, с врачом решить и потом уже получать, если прям капельница нужна, капельницу, а так вот все лечение он должен согласовывать с врачом. И только после этого, только должна уже медсестра капать ему это. И опять-таки я хочу сказать, что это должно быть в стенах лечебного учреждения. Но не дома, но не где-то, вот ни в коем случае.
А я правильно понимаю, вот скажите мне, что была во время тоже одной из реформ, происходило также слияние ЦСМ с территориальными больницами, да?
Да, совершенно верно.
Да, вот сейчас вот это разделение, о котором мы с вами говорим, оно коснется как-то вот тех медицинских учреждений или нет? Они останутся, как и были?
То, что вот это разъединение, это коснулось только города Бишкек.
Только
Бишкек. Только города Бишкек. Про то объединение, о котором вы говорите, это слияние наших центров семейной медицины и территориальных больниц, это произошло на районном уровне. Допустим, это почему произошло? Потому что в регионах у нас не хватает, катастрофически у нас не хватает врачей. Медицинских сестер, слава богу, хватает, но врачей не хватает. И вот, допустим, я для примера хочу привести пример. У нас, допустим, в Нарынской области, в Ахталинском районе, на одной территории существует территориальная больница и Центр семейной медицины. Территориальная больница у нас, вся вот эта реформа, которая у нас началась еще вот с нашей независимостью, да, с началом, все-таки больницам больше внимания уделялось, и территориальные больницы, это вот по-старому это районные больницы, да, они все-таки лучше оснащались. А вот, к сожалению, первичка, это Центры семейной медицины или в прошлом поликлиники, они, к сожалению, отстали. И поэтому, представляете, если пациент... житель Ахталинского района, да, села Баетова, он приходит в Центр семейной медицины, а там нет УЗИ. Ему врач направление пишет в центр, в территориальную больницу на УЗИ. Он туда идет и платит деньги. Представляете? А хотя
вместо
в рамках
того,
программы госгарантии,
услуги, да.
Допустим, он приписан к этому, он, допустим, если он даже платит, то он должен заплатить 50%. Но, к сожалению, там иногда происходило, что и 100%. Mm-hmm. То есть я говорю о доступности. Или, допустим, в стационаре есть кардиолог, да? Нет кардиолога в поликлинике, да, в Центре семейной медицины. То есть, чтобы к кардиологу попасть в ТД, то он опять-таки должен брать направление этот. А сейчас, после того, как объединили, это врачи одного учреждения. То есть, тот же кардиолог, он теперь идет на прием, амбулаторный прием, какое-то количество часов приема он осуществляет в поликлинике. То есть, пациент, который хочет попасть к кардиологу, он идет уже в поликлинику и попадает к нему. И врач сразу смотрит и говорит, если он тяжелый, он может сразу его заложить в отделение, где он еще работает плюс. Да? То есть, понимаете, это в первую очередь для доступности населения к медпомощи. И второе, вот то, что инфраструктура. Все-таки больницы, они лучше оснащены. И дополнительно нам Министерство здравоохранения отдельно для ЦСМ закупать оборудование не надо. Они теперь будут пользоваться одним оборудованием, одним этим. В общем, вот для этого все сделано. Это в первую очередь.
Маргарита Прокуловна, давайте тогда еще в конце проговорим этот момент еще раз. Да? То, о чем мы, собственно говоря, и говорили в ходе нашей сегодняшней беседы. Потому что Я знаю, как наши слушатели потом звонят к нам после эфира и просят уточнить информацию. Они говорят, так, мы все примерно поняли, в чем дело. Не можем понять, где нас обманули или чего нам делать. Вот на примере какого-то жителя Бишкека, да, я не знаю, меня, например. То есть с какого числа это все произойдет, вся вот эта реформа разделения ЦСМ? И какой алгоритм действий вот мне нужен для того, чтобы получить медицинские услуги, которые я должен получить? Да как это будет выглядеть? Чтобы человек понимал, как, куда ему обращаться, что сделать, куда звонить, куда ходить и где ему помогут.
Ну, еще раз хочу повториться, что после тех реформ, которые у нас вот произошли в конце декабря, то есть приказ о разъединении, он уже есть. Угу. Они сейчас уже разъединены и уже самостоятельно работают. Для население города Бишкек никаких изменений не произошло. То есть вы к какой поликлинике относились или к центру семейной медицины, вы туда же будете ходить. Я хочу повторить, что просто изменилось юридическое название. То есть если он относился к 10-й поликлинике, да, или к 10-му центру семейной медицины, то эта поликлиника, она будет существовать. Просто юридически она уже будет не самостоятельный центр семейной медицины номер 10, а он уже филиал другой, более укрупненной поликлиники. Для пациента в этом случае он ничего не теряет, ничего. Только сокращается, опять говорю, сокращена эта должность там главного врача, сокращены заместители главных врачей. А для населения абсолютно никаких изменений не произошло. Поэтому, не переживая, они могут обращаться в центры семейной медицины.
Тогда еще раз мне расскажите. Мы говорили о том, что происходит, грубо говоря, увеличение центров семейной медицины, правильно? Из 4 становится больше. А за счет чего происходит тогда сокращение?
Вот я же вам говорю, в начале до 2018 года было 19 ЦСМ. И вот, допустим, на примере 10-й поликлиники, да? 10-я поликлиника находится на улице Бакамбаева-Шопокова. Да. Она находится на первом этаже жилого дома. Очень маленькая поликлиника, очень маленькая. Материально-техническая база оставляет желать лучшего. Врачей там всегда не хватало, узких специалистов практически там не было.
Хотя центр города.
Хотя центр города, представляете? А сейчас там будет сидеть группа семейных врачей. Группа семейных врачей, которые должны быть первыми теми медицинскими работниками, которые встречают пациента. И вот туда они обращаются, и они уже, если необходимость будет, они уже будут в основную поликлинику обращаться. Это вот где Восток 5, это вот 8-я поликлиника, да? Вот в таком случае. А так, для выписки рецептов, для получения каких-то справок, или он просто состоит на учете по какому-то либо хроническому заболеванию, он будет ходить в ту же 10-ю поликлинику. Понимаете?
То есть, если нет необходимости ехать?
Если руководитель уже этого вновь созданного центра семейной медицины считает нужным, что на территории вот этого филиала, бывшей 10-й поликлиники, посадить узкого специалиста, допустим, кардиолога, да, к которому очень часто обращаются, да, или, допустим, эндокринолога, он посчитает нужным, он может туда посадить. Это организационные моменты, и он как руководитель, он менеджер, он должен это все решить. Мы им даем основу, а внутри вот эту всю кухню руководитель, в зависимости от своих менеджерских качеств, от своего опыта, да, он должен организовать работу так, чтобы пациентам было удобно, чтобы они не жаловались, чтобы все их медицинские эти персонал всегда был, как бы этот, они вот сейчас больше жалуются на грубость, да, на вот на их это отношение, чтобы доброжелательным был, чтобы они с пациентами своими вот на таких этих, на таких, как вам сказать, в добрых отношениях были. Вот это все в руках вот этих 10 директоров, этих вновь созданных ЦСМ.
А ваше личное мнение тогда, насколько вы сами верите, что будет успех у этого мероприятия? То есть именно как человек, не как чиновник, не как работник системы здравоохранения. Ну вот, как обычный рядовой гражданин. Насколько вы лично будет это удобно, например, пользоваться?
Мне, например, вот данная реформа, да, разъединение центров семейной медицины, мне лично она нравится. Да, не как, вот, как сказали, как чиновнику, а просто как человеку, как пациенту, да, который обращается этот. Мне это как бы, это меня радует. Потому что я еще раз хочу сказать, что вот, допустим, если меня не устраивает что-то, да, в центре семейной медицины, я могу зайти к директору и сказать, у вас вот это происходит? Почему у вас там такое? Допустим, в регистратуре мне, допустим, заставили ждать, сидели, да, чай пили, да, в рабочее время. То есть вот этот директор, он оперативно этими решает. Но раньше, допустим, директор мог сказать: я не этот, иди туда, в объединенный центр, иди
жалуйся туда.
Вот в таком смысле. Или какие-то, если эти случаи, то опять-таки я скажу, что руководитель, он будет оперативно решать все проблемы, которые будут возникать. Это будет очень легко. И ответственность, понимаете?
Вот это слово, ответственность, да, я ждал, да.
Да, ответственность руководителя все-таки за вот это веренное ему учреждение, за эту территорию, за это население, за каждого медицинского работника. Он будет нести ответственность. Вот.
Спасибо большое. Вот теперь все стало гораздо понятнее. Спасибо большое. Если вдруг у нас будут возникать какие-то вопросы, мы к вам еще раз обратимся, если вы не против, потому что, а я думаю, они будут возникать, потому что всегда реформа, оптимизация вызывает вот дополнительные вопросы, которые мы, может быть, сразу с вами и не можем предусмотреть и рассмотреть. Благодарю вас за то, что вы нашли время и к нам пришли. Напомню нашим радиослушателям, что мы говорили сегодня о реформе нашей системы образования на платформе столицы, на базе Бишкека. Еще раз напомню, в чем суть. Центры семейной медицины, те 4 крупных центра семейной медицины, которые были после последнего реформирования в Бишкеке, они сейчас будут не укрупняться, а наоборот немного дробиться. Их будет 10 теперь.
Уже 10.
Да. Посмотрим, насколько нам это будет приятно и полезно с вами, друзья. Вадим Осадченко в студии и Нургуль Сапракуловна Ибраева, главный специалист управления организацией медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, была у нас в гостях. Спасибо большое, Нургуль Сапракуловна.